ожидали, что он сам будет руководить и распоряжаться играми, которые должен был устроить по долгу притора. Но Брут узнал, что многие старые воины, прежде служившие под началом Цезаря и получившие от него землю в деревнях и близ городов, замышляют отомстить его убийце и небольшими отрядами стекаются в Рим, а потому не посмел приехать. Тем не менее игры были даны и отличались большой пышностью и великолепием, несмотря на отсутствие притора, который заранее скупил великое множество диких зверей и теперь распорядился ни единого не продавать и не оставлять, но всех до последнего выпустить на арену. Сам он нарочно отправился в Неаполь, чтобы встретить большую труппу актеров, а друзьям писал, чтобы они уговорили выступить некоего Канутия, который тогда пользовался на театре громадным успехом. Уговорили, ибо принуждать силою никого из греков не годится. Писал он и Цицерону, и просил его быть на играх непременно. В таком-то вот положении находились дела, когда в Рим прибыл молодой Цезарь, и события немедленно изменили свой ход. Это был внучатый племянник Цезаря, по завещанию им усыновленный и назначенный наследником. Во время убийства он находился в Аполлонии, занимаясь науками и поджидая Цезаря, намеревавшегося в самом ближайшем будущем выступить походом на Парфян. Узнав о случившемся, молодой человек немедленно приехал в Рим. Торопясь приобрести благосклонность народа, он первым делом принял имя Цезаря и, распределяя между гражданами деньги, которые им оставил его приемный отец, одним ударом пошатнул положение Антония, а щедрыми раздачами привлек и переманил на свою сторону многих старых солдат Цезаря. Когда же из ненависти к Антонию приверженцем молодого Цезаря сделался и Цицерон, Брут резко порицал его и писал, что Цицерон не властью господина тяготится, но лишь испытывает страх перед злым господином, и когда он и в речах, и в письмах клянется, будто молодой Цезарь достойный человек, он просто-напросто выбирает себе ярмо полегче. «Но предки наши не смирялись», — продолжает Брут, — «и с добрыми господами. Сам он еще твердо не решил, начинать ли войну или хранить спокойствие, но одно ему ясно уже теперь — никогда и ни за что он не будет рабом». И он не может не удивляться тому, что Цицерон, который так отчаянно боится ужасов междоусобной войны, позорного и бесславного мира, не боится и в уплату за неспровержение одного тирана Антония, требует для себя право поставить тираном Цезаря. Так писал Брут в первых своих письмах. Но видя, что государство разделилось на два враждебных стана, стан Цезаря и стан Антония, что войска словно на продаже с торгов изъявляют готовность присоединиться к тому, кто больше заплатит, он в совершенном отчаянии решил покинуть Италию и сухим путем через Луканию добрался до Элеи, что на берегу моря. Оттуда Порции предстояло вернуться в Рим. Она пыталась скрыть волнение и тоску, но, несмотря на благородную высоту нрава, все же выдала свои чувства, рассматривая картину какого-то художника, изображавшую сцену из греческой истории. Андромаха прощается с Гектором и, принимая сына из его рук, пристально глядит на супруга. Видя образ своих собственных страданий, Порция не могла сдержать слез и все плакала, много раз на дню подходя к картине. Когда же Ацилий, один из друзей Брута, прочитал на память обращенные Гектору слова Андромахи: «Гектор, ты все мне теперь, и отец, и любезная матерь, ты брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный». Брут улыбнулся и заметил: «А вот мне никак нельзя сказать Порции то же, что говорит Андромахе Гектор. Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним». Лишь по природной слабости тела уступает она мужчинам в доблестных деяниях, но помыслами своими отстаивает отечество в первых рядах бойцов, точно так же, как мы. Об этом разговоре сообщает сын Порции Бибул.